это время дал нам Бог. И я знаю, что сегодня, как, впрочем, и каждый раз, милость Божия над нами, и главное благоволение Бога в том, чтобы мы могли услышать Его, чтобы мы могли понять Его сердце и последовать по Его словам, по Его советам, чтобы мы могли действительно быть счастливыми и благословенными. Благословение Бога над всеми нами, и я знаю, что если ты откроешь свое сердце и будешь говорить всякий раз, когда ты идешь в Дом Божий, что «Господь, мне нужно Твое Слово». Мне нужна Твоя воля, я хочу слышать Тебя, я хочу понимать Тебя, я хочу следовать Твоим указаниям, потому что только Твои указания ведут меня к жизни и жизни с избытком. Все, что мимо Тебя, оно только создает проблему в моей судьбе. Поэтому еще раз напоминаю то, что Игорь сказал вначале, что наблюдайте, как вы слушаете, особо будьте внимательны к тому, чтобы слышать, особое внимание, чтобы не отпадать, чтобы сохранять внутри себя то, что хочет от нас Господь. Я вчера показали мне одно место из Писания в таком еврейском переводе. Ну, вы знаете, еврейский перевод вроде как звучит заманчиво. Еврейский перевод с еврейского на русский. Евангелие – это что-то такое особенное. На самом деле это странно. Потому что Евангелие в оригинале писалось на греческом или на арамейском, и переводить его сначала на еврейский, а потом с еврейского на русский – это очень странные вещи. Лучше же, ведь есть свои особенности языка, свои там разные моменты, когда одно слово значит одно, другое значит другое, и получается потом, когда на следующий язык переводишь, то еще больше сложностей появляется. Это точно как, вот возьмите первый ряд, пишет, там, скажем, 10 рядов. Первый ряд пишет с оригинала, второй ряд переписывает у первого, третий переписывает, четвертый. До 10-го ряда уже никто не будет понимать, что там написано, потому что это же ведь все очень сложно. И вот я прочитаю вам, что здесь написано. Это 6 стих 2 Коринфянам, значит, какая-то у нас тут глава, 12 глава. Шестой и седьмой стих. Если бы я и в самом деле хотел похвалиться, то это не было бы неразумно, так как я говорил бы правду. Но по причине чрезвычайной значимости откровений я воздерживаюсь от этого, чтобы никто не думал обо мне больше того, что я заслужил своими словами или поступками. И седьмой стих. «Потому, чтобы удержать меня от чрезвычайной гордости, мне дано жало в плоть, посланник противника, изводящий меня, чтобы я не превозносился». Ну, вот шестой стих очень неплохо переведен. Здесь действительно по причине чрезвычайности, значимости тех откровений, которые у меня есть, я воздерживаюсь от того, чтобы себя похвалить, потому чтобы никто не думал обо мне больше того, что я заслуживаю. Потому что могут думать, если я еще начну хвалиться, люди начнут думать, что да, это действительно величайший и величайший, потому что у него чрезвычайные откровения. Но я вам скажу, седьмой стих, это издевательство, это дьявол. Это конкретно и сатана, потому что здесь написано, чтобы удержать меня от чрезвычайной гордости, мне было дано жало в плоть. У него не просто гордость, оказывается, была, а чрезвычайная гордость. И чтобы удержать его в том, чтобы он не гордился этой чрезвычайной гордости, ему дано жало в плоть. И когда это читают люди и берут с подобной Евангелия какие-то себе примеры для жизни, то задумываешься, верят ли они на самом деле в то, что есть настоящая свобода. Свобода, которая совершенная свобода. Свобода – это когда делай все, что ты хочешь. Потому что ты будешь любить только хорошее, и делать будешь то, что ты любишь, и все будет угодно Богу, потому что ты пришел к абсолютной, полной свободе, как Господь сказал, что если Он освободит, то воистину свободны будете. И вот такие вот всякие Евангелия, вы понимаете, это то, что мы должны чувствовать духом. Вот я не знаю, как это объяснить. Я когда-то раньше еще смотрел это Евангелие, и последнее время я слышу, когда ее цитируют, у меня что-то в духе моем, как это такая, как будто прикасаешься к чему-то такому неприятному. Люди думают, что раз написано Евангелие, значит, там какой-то Давид, еврей какой-то, написал его, то это, наверное, Божья работа, Божий человек, он же переводит, что-то там мудрит. На самом деле, не будь сатана сатаной, чтобы он подобные вещи не выпускал тоже. Неужели вы думаете, что Евангелие не может быть помазано сатаной? Я не говорю о настоящем Евангелии, а Евангелие, которое помазано и сделано людьми, которыми управляли бесы. И поэтому мы должны очень внимательно смотреть на то, что происходит, особенно принципиальные такие места Писания. Понятное дело, что даже выше стих он говорит о том, что забота была, чтобы люди не думали, что он слишком великий. Он сам это старался делать, не хвастался, не доказывал, что он что-то имеет, и старался как-то поскромнее себя вести, потому что чрезвычайное откровение, и люди начнут думать сильно много о нем. Поэтому и сказано, чтобы я не превозносился в том смысле, чтобы чтобы не я сам внутри себя превозношение имел или гордость имел, а чтобы другие люди не видели во мне слишком великого человека и чтобы я не затмевал Христа. Понимаете? Поэтому это серьезная атака на то, что Дух Божий говорит, что нужна свобода полная, нужна свобода абсолютная, что человек должен прийти в состояние, когда никто ничего не может ему сказать и сделать, потому что все, что он делает, словом или делом, он все делает во имя Господа, потому что только это ему нравится, только это ему доставляет удовольствие и радость. Это состояние, в которое мы должны прийти с вами, и я верю, что мы к этому придем. Вы знаете, война духовная, это очень серьезные вещи. Как говорит Писание, обратите внимание, я прочитаю. Это Ефесянам. 6 глава с 11 стиха читаю. «Облекитесь во все оружие Божье, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что ваша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духа злобы поднебесных. Ваша война. Они воюют против вас, они ищут сделать вам какое-то зло, вы должны выступать против них. Как можно воевать против бесов, против дьявола? Только Словом Божьим. Так же, как Христос когда-то воевал, если что-то говорит бес, если что-то говорит какой-то начальник, властитель, мироправитель тьмы века сего, значит, надо выводить на свет, надо выводить слово, надо дать ему возможность, как говорится, замолчать, потому что после Слова Божьего ему нечего будет сказать. Так было, когда искушался Христос, так происходит и в нашей жизни. Я вам скажу, то, что мы заявляем, то, что мы проповедуем, то, к чему мы стремимся, но думать, что это не будет сильно атаковано, это очень неразумно. То, о чем мы говорим, это будет очень сильно атаковано. Со всех сторон будет атаковано. И будут искаться любые возможности, чтобы остановить и заставить замолчать или разрушить, уничтожить на сегодняшний день конкретно открытым текстом бесы. Не люди, мы не воюем против людей. Бесы говорят, мы разрушим вас, мы уничтожим вас. Вы возымели наглость не так понимать книгу Откровения, как мы, поэтому вы больше не жильцы. Мы вырвем всех из этой тьмы и сделаем царство света. Это, когда начинаешь об этом говорить, много людей начинают недовольствовать. Зачем об этом говорить? Для чего вот это вообще нужно разжигать, вот эту ненависть, раздражение других людей? Уже пора бы о простых вещах говорить. Но я должен вам читать некоторые места, которые оправдывают мое поведение. Я просто пытаюсь сегодня достучаться до людей. Вот давайте прочитаем книгу пророка Иезекииля, 33 главу, буду читать с 1 стиха. «И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, изреки слово к сынам народа твоего и скажи им». Обратите внимание, это слово к сынам народа, ни к одному Иезекиилю. «Если я на какую-либо землю наведу меч, и народ этой земли возьмет из среды себя человека и поставит его у себя стражем, и он, увидев меч, идущий на землю, затрубит в трубу и предостережет народ. И если кто будет слушать голос трубы и не остережет себя, то тогда меч придет и захватит его, кровь его будет на его голове. Голос трубы он слышал, но не отверг себя, остерег себя. Кровь его на нем будет, и кто остерегется, да, кто остерегся, тот спас жизнь свою. Если же страж видел идущий меч и не затрубил в трубу, и народ не был предостережен, то когда придет меч и отнимет у кого из них жизнь, сей схвачен будет за грех свой, но кровь его взыщу от руки стража. И тебя, сын человеческий, я поставил стражем дому Израилеву, и ты будешь слышать из уст моих слово и вразумлять их от меня. Когда же я скажу беззаконнику беззаконник, ты смертью умрешь, а ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщу от руки твоей. Если же ты остерегал беззаконника от пути его, чтобы он обратился от него, но он от пути своего не обратился, то он умрет за грех свой, и ты спас душу твою». И так дальше. Я хочу вам сказать, многим из вас очень трудно представить, что такое пасторская работа. Тут со своими грехами справиться и не получить наказание за то, что ты где-то прозевал, где-то что-то не увидел, где-то смолодушничал. И вы прекрасно знаете, вы все находитесь в этом состоянии, что свирепствует мир, свирепствует грех. Очень трудно не впасть в искушение, когда вот ты выбираешься из-под власти плоти, да? Но когда ты хочешь, ты не хочешь, и Бог выдвигает тебя, чтобы ты стал сторожем, ты должен увидеть меч, тебя поставили на это. И не важно, что люди вокруг тебя будут смеяться, издеваться и говорить: «Да отстань ты, чего ты пристал, чего ты лезешь не в свое дело». Говори, сколько ты можешь, сколько есть у тебя силы, сколько есть у тебя возможности. Настой, я прочитаю это место, которое Тимофею написано. Смотрите, как здесь интересно написано. 2 Тимофею, 4 глава, с 1 стиха. «Итак, заклинаю тебя», слышите, «заклинаю тебя», апостол Павел говорит Тимофею, «перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и в Царстве Его, проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своей похотям будут избирать себе учителей, которые бы льстили слуху», как Игорь сказал. «И от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое». Подчеркивает, переноси скорби. Потому что ты знаешь, если ты начинаешь наступать на чьи-то интересы, то ты будешь вызывать огонь на себя, ты будешь вызывать проблему. И причем, если ты имеешь дело с большим нечистым духом, он начнет придумывать, он начнет накручивать. Ты там это сказал, ты вот это сказал, ты брехун, ты пятое, десятое. И конца краю этим вещам не будет. Переноси эти скорби, но настой вовремя, не вовремя, скажи. И знаете, во время войны это не время расслабиться и сказать: «А пусть оно идет, как оно и идет. Что мы можем с этим сделать? Там, давайте к миру». К миру, когда тебя пытаются убить, к миру, когда тебя пытаются разрушить, никто никогда не идет. Мы идем к войне, и война – неприятное дело, но мы обречены на то, что война будет в нашей ситуации, и очень грозная, и очень сильная. Наш противник получает права, если мы поднялись на какой-то уровень, и к нам пришла какая-то истина, столько силы получает и он. А в конце концов, когда мы подходим к финишу вообще всего своего развития, у него появляется абсолютное право, точно так же, как у Христа. Христос говорил: «Вот это время было мое, сколько я с вами был в храме, вы меня не трогали, вы не могли ничего со мной сделать, я прошел мимо вас и пошел своей дорогой». А теперь, он сказал, время тьмы. Все, время его, время, определенное Богом, время тьмы. И во время тьмы проверяется, что на самом деле есть в сердце человека, к чему его цели, к чему его стремления, к чему его мысли. И все будет очень сильно, как говорит Писание, все воды, все бури подымутся и проверят, на чем твое основание. Если в твоем основании есть твой собственный интерес, я говорю сразу, что тебе не устоять. Если ты представляешь что-то свое, какие-то свои интересы, то он будет бить, будет долбить, да, не переставая, пока он не выдолбит из тебя все и не завалит твой дом. Поэтому мы должны снова и снова думать, что в нашем основании. Для чего мы здесь? Для чего мы проходили сюда столько лет? Что мы здесь искали? Что нам вообще нужно от нашей жизни? Это очень важные моменты. И когда у тебя есть твердое основание, никто тебя никогда не возьмет. А бури пусть поднимаются. Причем здесь, понимаете, какая здесь интересная система. Вот давайте прочитаем послание к Римлянам, 12 главу, 19 стих. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему. Ибо написано: мне отмщение я воздам, говорит Господь». Мы должны знать правила войны. Как мы должны воевать? Вот многие люди не понимают, допустим, того, что мы воюем не против людей. Мы понимаем, что на всякой власти, которая пытается остановить Божье движение, сидит дух какой-то злой. Да? Нам, естественно, что мы разговариваем с людьми, но мы подразумеваем, что мозгами человека, который впал в искушение, управляют бесы. И если мы сводим зло какое-то на людей, желаем им какого-то... Часто бывает такое, что, знаете, когда ты считаешь себя правым, и дьявол начинает подсовывать мысли, типа, ничего, скоро Бог покажет, Бог накажет кого-то, тогда вы все увидите, что вы творите, да? Эти вещи только наоборот не дадут места Господу делать то, что Он хочет. Это должно быть полностью отключено от людей. Они, конечно же, не поймут, что ты говоришь, любя их. Ты говоришь, потому что ты хочешь, чтобы они остановились на злых путях, потому что так тебя учит Слово Божие. Ты же не стал, не выбрал этот путь и не сказал, что я буду, Господь, сторожем здесь. Если Господь тебе сказал, иди и делай, значит, надо идти и делать. И если Он тебе открывает, что надвигается зло, и зло очень коварное, очень организованное, и зло, не связанное с человеком, и что надо переключаться от простых разговоров, от простых собраний, к тому, чтобы готовиться к войне, готовиться к тому, чтобы это зло не поработило как можно больше умов, потому что это же ведь не с человеком разговоры. И вы понимаете, самое еще основное... Многие люди примерно так себе рассуждают. Дайте место гневу Божьему. Они думают, пусть Бог, что я буду? Вот придет Бог, и Он всех расставит по местам. Ничего подобного. Если ты промолчал, спасение придет с другой стороны, потому что мы очень часто не представляем любовь Бога к людям, не можем ее оценить. Мы просили, убеждали и умоляли, чтобы люди поступали достойно. Почему? Да потому что мы знали, что в противном случае никакой работы Божьей не будет. И Бог не сможет вмешаться, потому что от нас зависит, вложили ли вы полную меру того, чтобы люди все-таки прозрели, что люди все-таки увидели. А мне что, зачем меня потом будут злословить, поносить, говорить, да лучше я обойду стороной и не буду никому ничего говорить, пусть Бог разбирается. Или пусть там серый, крайний. Если он сторож, пусть он и занимается этими вещами. Нет, братья и сестры, чтобы дать место гневу Божьему, мы должны, мы обязаны со своей стороны, если мы уверены в той истине, в которой мы стоим, мы обязаны сделать все до последнего. Даже будут закрывать тебе рот, будут говорить, отойди от меня, юродивый, потому что ты уже совсем... там потерял всю совесть, настой вовремя и не вовремя. Говори, убеждай, предупреждай. И вы знаете, дай место суду Божьему, это не значит, что Бог придет и понаказывает всех этих людей налево и направо, потому что ты все сделал правильно. Как раз наоборот чаще всего. Когда ты все сделал правильно, когда ты многократно предупреждал, говорил, докучал, как учит нас Священное Писание, как апостол Павел говорил, заклинаю тебя Господом, делай это, не смотри на эти скорби, вовремя, не вовремя, сделай все, что ты можешь сделать. И тогда Бог вмешается, и чаще всего Бог... не поражать кого-то пойдет, а просто начинает просвещать умы этих людей, потому что ты все сделал правильно, правильно из-за любви, из-за отношения к тому человеку, которому ты проповедуешь. Понятное дело, что ты вызовешь очень большой гнев на себя. Обычно это связано с родственниками, с близкими. Моего зацепили. Вы знаете, что самое тяжелое, что я не могу переносить? Вот есть в христианстве одна вещь, которая, когда мне было вот еще 18 лет, я начал ее замечать. И вот до сих пор, как только я это явление увижу, услышу, меня просто, разрывает на кусочки. Чего я ее так ненавижу, это явление, не знаю. Это явление называется так. Вот если бы какая-то ситуация была отделена от твоих интересов, от твоих, допустим, близких, то человек волосы на себе рвет и говорит, как такой грех можно допустить? Как такие вещи можно вообще исповедовать в церкви? Как только моих детей касается, моих близких, все сразу меняется. Где истина? Куда истина? Да... Потому что это же не то, что один человек. Я не знаю, как у баптистов, я не знаю, как у других веров, я знаю, как у нас, я знаю это очень хорошо. Это очень болючий вопрос, ее нету просто, когда касается моих интересов. На нее плюют, потому что это мои интересы задеваются, и все. Как только к этому подходит, так все, все останавливается. Когда это закончится? Я бы хотел видеть забитую эту крышку гроба на этой проблеме. Хоть одного человека увидеть, для которого истина есть истина. Неважно, это твои дети, соседские дети, или твоя мать, или не твоя мать. Если ты во что-то веришь, если ты что-то исповедуешь, то ты должен понимать, что это самое главное в твоей жизни. Все остальное ты должен возненавидеть. Возненавидеть в том смысле, чтобы оно не мешало тебе истину держать на самом большой высоте. Истина есть истина. Если ты хочешь, чтобы она тебя освободила, если ты хочешь, чтобы она взяла над тобой власть, ты должен ее поднять выше всего на свете, иначе она никогда не возьмет над тобой власть. Поэтому Христос и сказал, если ты не возненавидишь отца, мать, жену, детей и всю свою жизнь, ты не можешь быть моим учеником. Теперь я обращусь немножко к другой проблеме, и давайте прочитаем. В принципе, это та же проблема, потому что это то, чем наступает враг сегодня на церковь. Давайте прочитаем Матфея, 18 главу, 7 стиха. «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазнов, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит». И странные слова 8, 9 и дальше стихи. «Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть вверженным в гиену огненную». И дальше опять смотрите, «не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лице Отца моего небесного». Как, знаете, первый стих противоположное говорит, потом два стиха противоположное, четвертый стих опять говорит. Те говорят, нужно всех их отсекать и повыбросить, чтобы дойти до конца. А два других стиха выше и ниже, наоборот, говорят, смотри, не презирай ни одного из малых сих, смотри, там, допустим, соблазны должны прийти, да, горе тем, которые соблазны приносят. Но давайте сначала обратим внимание на то, кого мы должны отсекать. Меня очень сильно обвиняют, знаете, в чем? Что это за церковь у нас? У нас так мало людей, так много разводов. Хотя, неправда, не больше разводов, чем где-то. Вот. И, ну и прочие всякие такие, никакого порядка, никакой, ну, надо же как-то проповедовать, скажем, молодежи. Мне часто говорят, а что ж простые вещи? Если люди не знают простых вещей, что мы кинулись к каким-то высотам, а простые вещи оставляем. Люди повседневной жизнью должны чем-то двигаться. Их надо поддерживать, их надо помогать им, ну, обнимать их с любовью, чтобы они не падали. Это задача церкви. И вроде как оно звучит правильно, знаете, но я хочу сказать, вот когда ты идешь к жизни, да, и ты понимаешь, чтобы прийти к жизни, нужно быть разрушенным. Ты понимаешь, что если ты начнешь двойственную работу вести активно, и в одну, и в другую сторону созидать и разрушать одновременно, ты сделаешь непоправимое зло, потому что ни одного, ни другого не получится. Лучше тебе без ноги идти туда, где есть жизнь, чем со всем то, что у тебя есть, прийти ни к чему. Что я имею в виду? Иногда человек ослабевает. И я говорю ему, я вижу, что он просто ослабел, и это не для него. Я ему говорю, иди в церковь, где тебе помогут. Иди туда, где с тобой будут нянчиться. Если тебе это нужно, если ты не можешь идти на разрушение, если ты не можешь потерять свою жизнь и возненавидеть свою жизнь и отказаться от всех своих принципов и интересов, значит, мы не стоим, я не стою за тем, чтобы здесь были толпы народу. Это другого рода пастыря делают. Моя задача, чтобы слава Божия явилась на моем челе и на челах тех, кто вместе со мной поставил эту цель перед собой. Да, путь к жизни очень сложный. Да, там будут мешать и ноги, и руки, и прочие другие члены, потому что к этому нужно идти группой. Это бывает и поодиночке, когда Бог ведет отдельно взятого человека, но когда Бог решает сделать какое-то пробуждение на земле, ему надо церковь, освобожденная от всей нечистоты, то он одновременно, так же, как во времена апостолов, ведет группу людей к тому, чтобы потом они собрались, Дух Святой на них сошел, и они стали новыми людьми. Но когда они идут, появляется множество разных проблем. Я, допустим, считаю, что это нормально, что если есть дети, которые, допустим, не включаются в эту сторону, им не нужно это исповедание, пусть они идут в другую церковь. Если родители считают, что им надо быть там, где их дети, что для них это гораздо важнее, пусть идут они туда. Пусть останется 2-3 человека. В этом нет проблемы. Мы не это строим, нам не это нужно. Какой смысл сейчас создать эту систему и тут все это правильно расставить и продолжать это бесславие имени Господнему в его доме. Продолжать вот эту вот всю, все эти рассказы о Боге Великом, которого величие ни в чем не замечается. Без меня. Без меня, пожалуйста. Поэтому я стою на одном. Кому нужно, я приложу все силы, чтобы этому человеку помочь, чтобы он двигался. Кому не нужно, и он хочет, чтобы тут церковь превратилась в детский сад, где нянечки ходят, дай переменяют. Извините. Понятное дело, что это звучит дико, но и слова Христа звучали очень дико. Я думаю, почему он такую грубую притчу привел? Для чего он так вот грубо сказал? Мог бы как-то помягче примеры привести. Отруби ногу, отруби руку, иди без руки, без ноги, как будто там калеки нужны в Царстве Божьем. Но, вы понимаете, вот сохранить побольше людей, это тоже наша задача. Но когда мы понимаем, что да, он мог бы стать в совершенном теле Господа и рукой, или ногой, или печенью, или еще кем-то, и церковь была бы гораздо стройнее и сильнее, когда, больше будет разных сосудов, способных Царство Божие открыть. Но когда мы понимаем, что, окей, если нам надо подтягивать тылы, из-за этого время затягивается, и кто знает вообще, дойдем мы или не дойдем. И, конечно же, если нас интересует слава человеческая и желание управлять толпой, то мы будем думать над тем, чтобы это самое, чтобы никого не потерять, самое главное, никого не потерять, вот убедить его, Бог тебя любит, давай ходи, давай сейчас мы тебе служение какое-то дадим, давай что-нибудь активизируем тебя и будешь держаться тут. Нету в этом никакой нужды. Это говорилось с самого начала, об этом предупреждалось, что если тебе это нужно, больше жизни, больше всего на свете, значит, пошли. Но ты должен понимать, что цену ты должен заплатить и своих всех родных, и своей всей любви, и всем на свете, что у тебя есть, ради того, чтобы открылось внутри тебя Царство Божие. Да, это вера, это очень большая вера, потому что сатана будет говорить, а где гарантия, что я получу? Я ни того не найду, ни другого не найду, буду так ходить и ничего не получу, и детям своим только плохо сделаю. Здесь вера. Здесь только вера. Если тебе Бог это открывает, если Он тебе это вкладывает, значит, я пойду через все препятствия, но Царство Божие будет открыто во мне. Бог будет прославлен в моей жизни так, как достоин. Поэтому я не говорю многие тонкости своей, ну, так скажем, политики, которую мне открывал Господь, почему я делаю то или другое. Я знаю, что многое из того, что я делаю, не понимают и всячески злословят все то, что я делаю. Но я еще раз скажу, никогда Бог меня не оставит. Если Бог есть на небе, а Он есть на небе, то, что я исповедую, то, что мне нужно, то, к чему я иду, не может не быть дано мне. Не может, просто никак не может. Такого быть не может. Поэтому моя вера крепкая и твердая. Я знаю, что если я положу на это все, если я отдам это все, этому все, я не ставлю перед собой какие-то радужные замки, что вот Бог помажет меня и там прославится, и много народу меня узнает. Ничего подобного. Ничего подобного. Пусть их будет совсем немного и незаметных, если, вот, предположим, Бог не хочет славу свою открывать на земле, но Он все равно откроет славу свою в нескольких людях и скажет, вы блаженны, вы дошли, вы получили то, что мое Евангелие, вы увидели, как оно работает и что такое моя власть. И достаточно. Но я знаю, что время сегодня другое, и я знаю, что Бог будет могущественно двигаться по этой земле. И Ему надо люди, вполне преданные Ему, готовые на любые жертвы, на любые испытания, которые они встретят в жизни ради одной единственной цели. Ради одной единственной цели. Я не могу жить с тем, что Бог не прославлен, как Бог. Вот тут внутри меня, вокруг меня, в его доме. Я не могу с этим жить. Это не жизнь. Это наглая, бессовестная жизнь человека, который кричит о том, что Бог великий и сам знает прекрасно, что лично сам бесславит его. Вокруг него бесславится имя Господне. Представьте, посмотрите на это со стороны. И вы увидите, сколь позорно это явление, когда Бог бесславится, и когда люди Божьи юродствуют, изображают какую-то жизнь, которой нету совершенно. А когда не начинаешь не изображать эту жизнь, тогда пустеют ряды. Тогда кончается энтузиазм, потому что надо подпитку постоянную. Надо пригласить сюда какого-нибудь тут деятеля, который пару исцелений этих самых произведет, чтобы опять человек поверил, что Бог есть. И так всю жизнь. Вы знаете, что многие церкви работают, ну, причем церкви, которые имеют большой успех, знаете, как они работают? У них есть лист так называемых помазанников, а эти помазанники имеют свою цену. И церковь понимает, что я приглашу этого помазанника, я заплачу ему эту цену, но, в принципе, отыграю потом. Чуть-чуть народу добавится, чуть наши люди активизируются, десятина пойдет. Этого никто не стесняется. И эти помазанники, они умеют очень хорошо манипулировать сознанием. Именно манипулировать сознанием. Возбуждать людей. И при возбуждении человеческих эмоций происходят разные, даже просто чисто физические явления. Там, допустим, адреналин впрыснулся, и человек там освободился от какой-то болезни. Много бывает всего разного. Бывают и конкретные исцеления. И конкретно от Бога. Знаете, каким образом? Он говорит, как я добился успеха, и советует, как нужно прийти к тому, что Бог через тебя исцелял. А вот, говорит, как. Ты должен начать людям говорить. Вот видите этого ребенка, он глухонемой. Я говорю, что Бог есть. А это евангелизационное собрание, где сидит множество неверующих людей. Я говорю, что Бог есть. И я говорю, что Бог не может не исцелить этого ребенка. Он ни в чем не виноват, что он такой. Бог не хочет через тебя это делать. Но ты перелезешь через забор. Ты возьмешь это. Да, Бог не хочет, чтобы этот ребенок был глухонемым. Но по причине того, что у Бога нету сосудов нужных, которые потом не припишут ничего себе, и которые действительно после этого дадут здравое учение, потому что тогда люди особо внимательны к слышанному, если они увидят этого ребенка. Но он перелезет через забор, и он сделает это дело, что Бог смотрит, если я не сделаю, значит, сотни людей, тысячи людей, которые там смотрят по телевизору, скажут, что его нет, этого Бога. И вот такая у них такое дерзновение и такая вера. И это работает. Работают и другие разные методы. Поэтому я должен сказать, нам ничего это не нужно. Что нам нужно? Мы хотим видеть реальную жизнь, во-первых, внутри себя, честную жизнь. Каждый из нас должен прийти в состояние, когда он в состоянии сказать, подражайте мне, так как я Христу. Это путь любого христианина, который хочет не юродствовать в своей жизни, не врать людям, а действительно быть Божьим посланником на земле. Вот, смотрите на меня. Я поступаю в мире так, как поступает Христос. Больше всего на свете я бы хотел это видеть внутри себя. И хотел бы видеть вокруг себя таких друзей, таких людей, которые это имеют. Потому что, знаете, Апостол Павел сказал, если бы вы царствовали на самом деле, чтобы нам поцарствовать с вами. Когда-то Дух Божий прикоснулся ко мне, и я почувствовал, что такое поцарствовать вместе с другими людьми. Отдохнуть, получить удовольствие, царствие совместного. Не знаю, может, тебе это ни о чем не говорит, но есть блаженство, есть то, что ты никогда не испытывал и не знал. Небесная красота, небесный хлеб, который дает Бог, который вызывает нечеловеческий восторг души, вызывает невероятные эмоции Царства Божьего, власти Бога на земле, внутри твоего сердца. Потому да придет Царствие твое, Господь, и да будет твоя воля. Так говорит об этом Писание. Знаете, ну да, не буду больше уже что-либо читать. Время наше идет к концу. Просто еще раз хочу сказать, не обижайтесь на меня, если я организовываю войну. И я не вижу другого выхода, как только выносить на свет то, что пытается делать сатана. Скажу несколько слов об этом. На нас влияет дух такого лживого христианства, который связан с буддизмом, очень сильно связан с буддизмом. Огромные армии. Сейчас знаете, насколько популярны, я когда-то заинтересовался этим моментом, насколько популярны энкаунтеры, которые проводят буддисты, которые прячутся и имитируют христианство. Они рассказывают, что вот это все от Бога. Ну, на самом деле это New Age, это страшная сатанинская антихристовская организация, она по всему миру. Она абсолютно плотно связана с масонской ложей. У них миллиарды денег на то, чтобы продвигать свои идеи. Поинтересуйтесь, посмотрите на интернете, что из себя представляет New Age. Вы увидите, что это не шуточки. Сотни тысяч работников, капитально подготовленных, выступают для того, чтобы уводить от истины людей Божьих. Один из таких деятелей, каким-то образом, я не знаю, никого не обвиняю, кто слушал его, не знаю. Знаю только то, что абсолютный сатанинский посланник. Представьте себе человека, который говорит: я был, пошел, короче, к психологу, ну, не к простому же психологу пошел к психологу, который обладает гипнозом. Он меня загипнотизировал, я там растянулся на этом кресле и увидел все свои прошлые жизни, какие у меня были. Советую вам это сделать. Он не только делает, он делающих одобряет, и не только делающих одобряет, он делающих втягивает туда, чтобы они это делали. Хотя Священное Писание говорит, что это, вот если возьмите Ветхий Завет, да, блуд, допустим, да, там есть условия, когда тебя побьют камнями, есть условия, когда... А вот бери и женись на ней теперь, раз ты такое сделал, да? А за всех ворожеев, за всех контактеров со всем нечистым однозначно. Такой человек должен был быть истреблен из народа израильского. Истреблен. Почему? Потому что всякое соприкосновение с нечистой силой есть, какая может быть совместность храма Божьего с этим совсем. И то, что говорит этот человек, абсолютно все эти идеи проникают в нашу церковь. Абсолютно все идеи оттуда. Еще раз скажу, я не знаю, каким методом они проникают в сознание наших людей. Не знаю, слушают или не слушают, но я знаю одно, что они говорят один в один все то, что говорит этот человек. Что мне в этой ситуации делать? Почему ты ему не дашь говорить? Да по одной простой причине, что я совсем больной. Вы хотите, чтобы я поставил беса, чтобы он говорил с кафедры? Я предлагаю, я говорю, если вы хотите разобраться, если вы хотите поговорить, сделаем отдельную встречу. Не в официальном собрании, в отдельной встрече. Пожалуйста, любой, кто считает, что он может это все слушать и способен сделать правильные выводы, пожалуйста, собираемся. Нет, мы только будем говорить всем, мы только будем говорить в собрании. Нетушки, такого быть не будет. Поэтому вы тоже должны знать, почему и что я делаю, зачем я это делаю, чтобы в результате у нас не было вопросов. И еще раз последнее. Я делаю все, чтобы и эти люди узнали, что они неправы. И чтобы кто-то из нас не попал в это же самое пекло. Потому терпите меня. Война есть война. А если люди уходят от нас, это не проблема. Это вообще не проблема. Это скоро закончится, но всякий раз вот так этап испытания. Какая-то группа людей ушла. Этап испытания. Опять группа ушла. Это неизбежные вещи. Поэтому обидно то, что без ноги, без руки, без... Слава Богу, пока что еще голова на месте. Я имею в виду все-таки не то, что я голова, но все-таки... сказать так, что сторож, он как бы представляет голову, да, что не сказал, да идите вы все со своими претензиями, что вы от меня хотите, да нужны вы мне с вашим пастырством. Не на того напали. Отвечать вот так за каждого, где-то неправильно поступил, и отвечать за него, чтобы кровь его была на твоей голове. Разве мне нужно блистать перед народом, или мне нужно, чтобы Бог был прославлен в моей жизни? Я и без вас дойду. Будьте благословенны. Я должен это говорить. И пусть Бог нас всех умудрит и поможет, чтобы во всем прославлялось Его святое имя. Господь скоро придет. Будь верен до смерти, и ты получишь венец жизни. Во имя Иисуса Христа. Слава нашему Богу за все. Аминь. Господь милосердный, Владыка святой, Владыка праведный и вечный, я благодарю Тебя, что Твоя милость и Твоя любовь и Твоя святая благодать над всеми нами. Ты управляешь всей вселенной. Ты управляешь и всяким человеком, который доверяется Тебе, который смиряется под Твою крепкую руку. Сегодня много голосов, которые говорят, что вы ни к чему не придете. а я, стоя перед тобой, исповедую твою великую благодать, которой и я по великой милости твоей имею отношение. И ощущая в своем сердце твою любовь и твою благодать, я верю, Господь, что рано или поздно, точно в твой срок, ты придешь, Владыка, чтобы прославиться. Ты придешь, чтобы быть превознесенным в твоем доме. Ты придешь, чтобы продемонстрировать красоту величия твоего, Царь царей, Бог богов. О, скорей пусть увидят тебя Богом истинным, евангельским Богом, который делает все, что хочет, и никто не может помешать ему, Владыка неба и земли, потому что часто наши сердца закрываются от тебя, и ты не можешь ничего сделать среди нас. Во имя Иисуса Христа, да придут времена отрады, да придут времена блаженства, времена, где будет возможность царствовать, где можно будет величествовать над злом, над всякой ересью, над всяким демоническим влиянием, и чтобы победа над всеми этими начальствами, властями, над всеми этими мироправителями тьмы века сего была абсолютной реальностью. Благословен ты, Господь, благословено твое имя, в тебя мы верим, и от тебя мы ожидаем всех этих благ. Тебе слава, Царь царей. Аминь.